Добрый вечер, уважаемые зрители, дорогие братья и сестры. Мы начинаем на телеканале «Союз» прямой эфир из студии в Александре Невской лавре, города Санкт-Петербурга. Сегодня наш гость – батюшка из числа братьев, игумен Филарет. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, Антон. Я приветствую и рад сегодня нашей с вами встрече, а также приветствую всех телезрителей сегодняшнего эфира, сегодняшней программы. Да, пускай Господь благословит нашу встречу.
Несомненно, благословит. Уважаемые зрители, завтра Дмитриевская суббота, особый день поминовения усопших. И мы с отцом Филаретом сегодня поговорим о смерти, о православном отношении к смерти, о поминовении усопших, что нужно делать, что не нужно делать, каких-то, может быть, мифах вокруг всего этого. Постараемся утешить тех, кто, может быть, находится в скорби. Наш телефон 677-62-44, код города 812. Присоединяйтесь к беседе. Отец Филарет, ну вот, мне кажется, что есть противоречия некоторые. В пасхальном тропаре мы поем, что Господь победил смерть. И вообще очень часто говорим о том, что смерти нет, Бог есть жизнь. Он есть Бог живых, но мы все равно, все мы, ну любой из нас, умрет. Нет ли здесь противоречия?
Ну, очень часто мы с вами видим два понятия смерти. Смерть телесная, как следствие нашей греховной природы. Вообще Господь, Он не сотворил смерть. Смерть явилась причиной, следствием, даже следствием того, что произошло в раю тогда, когда люди захотели жить без Бога. Вот эта смерть, она, в принципе, для нас, верующих, не является чем-то страшным, безысходным, потому что смерть является, как апостол Павел говорит, это приобретение, это не потеря, а приобретение. Приобретение из худшего мы переходим в лучшее. То есть смерть – это переход, прежде всего, если мы его понимаем как вот материальный, да, подход, физиологический, может быть, когда заканчиваются все процессы жизненные. А второе понятие смерти – это смерть, конечно, души. Вот это намного страшнее. Когда человек ведет греховный образ жизни, он так или иначе соприкасается с постепенным умиранием своей души. Человек становится неспособный видеть эту жизнь так, как нужно ее видеть. Происходит отчисление сердца. Сердце становится неспособным на то, чтобы дарить любовь в этом мире, быть, знаете, как говорят, вот все-таки добрым человеком, отзывчивым, не быть равнодушным и прочее, прочее. То есть, когда мы поем, что Господь своей смертью разрушил смерть, это значит, что мы вот прославляем Спасителя за надежду, которую Он дал нам, что после земного пребывания нас ждет не смерть, не небытие, как это очень часто мы читаем и находим в других религиях, уйти в небытие, раствориться, да, и стать ничем. А все-таки мы имеем божественное начало, поэтому наша душа, она бессмертна. И прекращается один вид бытия человека, начинается другой. Поэтому смерть, она не страшна для нас. Христос, он и есть наша жизнь. Поэтому, будучи Богом, Бога-человеком, Он победил вот эту безысходность. И как ведь раньше происходило, да, что хоронили человека, и не было никакой, в принципе, уже надежды на будущее. А Христос, Он дал еще нам такую, знаете, надежду на воскресение. Как Он воскрес из мертвых, попрал смерть. Вот вообще, когда апостол Павел проповедовал слово Христа, он пришел в Ареопаг, чтобы рассказать о том, чему был свидетелем, да, и чему учил. Но его слушали хорошо, благосклонно. Но как только он начал говорить, что Христос воскрес из мертвых, попрал все законы мыслимые и немыслимые, его просто освистали и выгнали. Иди ты сумасшедший, мы тебя потом послушаем. Поэтому здесь, конечно, мы смотрим на Христа как на продолжение нашего бытия. Человек, он не становится ничем, он становится частью вечности. Это очень важно, это основное учение христианства.
Отец Филарет, а к чему эти сложности? Вот, ну, нельзя просто было взять, чтобы мы жили вечно. и в этой земле продолжали бы ходить в храмы, ставить свечи, исповедоваться. Зачем нужен какой-то?
Но вы знаете, что Господь является Творцом двух миров, видимого и невидимого. То есть, и также человек, это, знаете, как древние философы говорили, микрокосмос. Человек заключает в себе два мира, видимый и невидимый. Так вот, видимый мир — это временной отрезок, это та материя, которая не вечная. Но в нас есть то, что принадлежит вечности, то, что принадлежит к иному, другому миру. Поэтому наше земное бытие, наше земное странствие — это, знаете, некое испытание для вечности. Потому что мы не видим ни рая, ни ада, мы не видим то, что Господь уготовил любящим Его, и мы не видим те мучения грешников, которые, к сожалению, вот присутствуют в бытии человека. И мы здесь должны определиться, на какой мы стороне. На стороне добра или на стороне зла. Со Христом или без Него. Вот все очень просто. Жизнь — это некая школа для того, чтобы, подойдя к концу, подойдя к своему концу земного бытия, к смерти, мы могли экзамен пройти нашей жизни. Смерть — это экзамен нашей жизни. Это некая черта, которая будет подведена и сказана. Так вот, пожалуйста, иди теперь в свой отчий дом. Потому что частица бессмертия внутри — это то, что в принципе составляет, да, Господь ведь Он вечен, Он не имеет как ни начала, ни конца, Он не имеет ни временных каких-то ограничений, Он бессмертное существо. И вот мы стремимся к Нему, преобразуя свою жизнь согласно заповедям Христовым.
Угу. Ну, действительно, жизнь — это экзамен. Ой, смерть.
Смерть — это экзамен, нашей жизни. Да. Очень нравятся мне слова эти.
Жизнь, если это школа, А как научиться ценить, что ли? Потому что, вот учишься в школе, когда в ней учишься ребенком, угу. Может быть, не очень интересно, да, институт не очень интересно, есть какие-то другие дела. А как вот самого себя заставить постигать уроки жизненные? Угу. Как, может быть, не совершать ошибок в жизни, чтобы к экзамену достойно подготовиться?
Вот чем отличается христианство, восточное христианство от иного? От иных, наверное, течений, тем, что здесь свято соблюдается святоотеческое предание. То есть вот я всегда представляю церковь как некую хранилищницу опыта жизни миллионов людей. И в том числе людей праведных, святых, которые так или иначе писали, оставляли нам какие-то свидетельства. Святые отцы всегда говорили так: «Помни последний твой день, и вовек не согрешишь». Удивительно, то есть память смертная о чем, да? Вот мы просим и у Господа, и в молитвах, чтобы Господь дал нам не забывать, что мы все-таки в жизни, в материальном, значит, бытии, мы ограниченное существо. Мы, конечно, всегда умрем. Когда спрашивают человека, сколько вы хотите прожить? Ну, лет 500, наверное, как минимум. На самом деле, очень-очень мало. Поэтому за этот маленький отрезок времени, то, что Господь дал нам, мы должны полюбить, наверное, найти свое дело в этом мире. Стать, там, не знаю, водителем, учителем, стать, пройдя обучение, именно тем созидателем. Потому что христианин — это созидатель. Вот все-таки надо учиться любить то место, где ты живешь, учиться любить своих близких, учиться где-то уступать, тем более, если это семья, да. Это очень непросто быть семейным человеком. Говорят, что, а что, монахам труднее, семейным нет. Я бы так не сказал. Семья тоже — это определенные трудности, крест. Поэтому мы всегда должны помнить, не бояться этого, как неизбежности, но быть всегда начеку, потому что это все-таки вот встреча с Богом. Как вы сказали, экзамен жизни, а также встреча с нашим Спасителем. А мы должны к ней быть готовы.
Ну хорошо, если мы не должны бояться смерти, то почему вот в вечернем правиле, в молитве Иоанна Дамаскина, мы будем вопрошать: «Владыка человеколюбчий, неужели одр мне сей гроб будет?» То есть, если не страшно умирать, если это всего лишь экзамен.
За каждым богослужением мы просим у Господа, чтобы Он дал нам тихую мирную кончину жизни нашей. И часто люди, далекие от христианского учения, от церкви, говорят так: «Ну а что вот шел, упал, умер, самая хорошая смерть. Не мучился», как говорят, не мучился, да? Человек боится мучений, это естественно, потому что мы, ну, так сотворены, да, мы боимся боли, боимся страданий, которые доставляют нам определенные неудобства. Так вот, вот эта смерть, она, внезапная смерть, она не есть хорошая. И даже есть святая мученица Варвара, которая на иконах пишется с чашей. И вот часто ей молятся за родственников, чья жизнь оборвалась вот так внезапно. То есть здесь очень важно понимать, что, Господи, вот я сейчас ложусь на свой одр, в свою постель, сделай так, чтобы все-таки это был не последний мой вздох. Дай мне возможность, дай мне время на покаяние, я бы так сказал. То есть мы не боимся как факта, а мы боимся быть не готовыми встретиться с Господом. Вот еще раз я как бы опять повторяю свою мысль, да, что не боимся мы этого, но мы должны быть готовы. И эти слова, это и молитвы, которые мы произносим каждый вечер, да, неужели одр сей будет моим гробом, да, мы говорим, что, Господи, дай мне еще время, пожалуйста. Я еще не готов, я еще хочу изменить что-то в своей жизни. Вот в этом ключе надо понимать слова молитвы.
Ну, Господи, ну неужели можно быть готовым к смерти?
Ну, как вам сказать? Я думаю, что до конца, как Спасителя спрашивали, кто может спастись? Он говорит, человеку невозможно, Богу все возможно. Иногда секунда нас отделяет от вечности. Иногда какие-то слова, произнесенные от сердца, они для человека открывают рай. Вот я всегда привожу пример, да, разбойник благоразумный, который вошел в рай. У него руки были по локоть в крови. Но почему Господь простил его? Потому что он пожалел умирающего на кресте человека. Верил ли он в Спасителя, в Иисуса, который умирал рядом вместе с ним? Ну, я не знаю, не хочу в этом разбираться. Но то, что он был прощен, аминь, сегодня ты будешь со мной в раю, за то только, чтобы сказал, вспомни меня, Господи, не возьми меня к себе, а считая свое недостоинство, сказал, вспомни меня, Господи, когда будешь в Твоем Царстве. Поэтому у Бога все возможно. А мы должны все-таки стремиться. У нас не должно быть никакой, вы знаете, расхлябанности, что ли, расхолаженности, что, ну, что, мы все равно ходим в церковь, причащаемся, а все равно где-то там, да, знаете, как старушки так любят шутить, да, где-то, говорит, в раю там будем дорожки подметать, и то с нас, и хватит с нас. Ну, вот, ну, то есть, конечно, мы никогда не будем достойны и готовы ко всем, но стремиться очищать себя от грехов, от пороков, грехи есть у каждого человека. И то, что самое страшное, после смерти эти все страсти, они остаются. И почему говорят, вот гиена огненная, да, вот всегда мучения сравниваются с огнем. А вы вспомните какую-то свою страсть. И как она вас жгла, когда вы не давали, так сказать, печи дрова, как она жжет человека изнутри. Вот так же и в том мире страсти будут жечь человека. Поэтому здесь надо стараться избавляться от них с Божьей помощью, преодолевать свои греховные наклонности. Поэтому вот к этому надо нам с вами стремиться, всем причем.
Угу. Вот, посмертной участи, да, вот вы сейчас сказали. Ну, вот мы живы, мы надеемся, что своими действиями здесь на земле мы можем облегчить посмертную участь наших почивших там родных, людей, которые нам дороги, наших предков, в конце концов. Давайте вернемся к теме программы и откуда появилась традиция вот, поминовения усопших. Откуда появилась надежда, что мы можем что-то изменить в их участи посмертной?
Ну вот я тоже хотел бы прочитать слова Иоанна Златоуста, который пишет так. «Не напрасно узаконено апостолами творить пред страшными тайнами поминовение усопших. Они знали, что бывает великая польза от сего для усопших, великое благодеяние». На самом деле и Ветхий Завет знает примеры, знает традицию поминовения усопших. Что делал еврейский народ, когда умирал близкий человек? Это, конечно, налагали на себя пост. Мы это читаем в некоторых ветхозаветных книгах. А пост был без молитвы не совершался, значит, была и молитва. Далее, во второй Маковейской книге мы с вами читаем, как Иуда совершает такой, знаете, ритуал по усопшим, воинам своим, по своим друзьям. И он приносит жертву умилостивления, чтобы, приняв эту жертву, ошибки воинов, так сказать, жизненные, были изглажены. Это Ветхий Завет. Потом мы с вами должны понимать, что в Ветхом Завете существовало такое понятие, как милостыня. А завершение всего были наши, ну, как можно сказать, поминки. Когда предлагали всем вкусить от трапезы, да, в память вот о усопшем человеке. Поминовение усопших в Новом Завете, оно тоже обосновано церковью. Потому что молитва за упокой – это прежде всего молитва любви. Как в жизни своей мы любили своих близких, как в жизни мы заботились о своих знакомых, об отце, о матери, о детях. И теряя их в этой жизни, неужели эта любовь прекращается? Да, конечно же, нет. Апостол Павел ясно нам говорит, что любовь, она не прекращается никак, она не останавливается. Ее никак нельзя ограничить. Вот так же и здесь. И вот слова Иоанна Златоуста, которые я специально процитировал, видите, я подготовился к встрече, да, что-то почитал, вот, чтобы не быть голословным, а все-таки Иоанн Златоуст, определенный, да, авторитет. Он говорит, что апостолы установили. А вы знаете, в своей жизни я служил несколько раз в сослужении литургии Иакова, брата Господня. То есть эта литургия крайне редко служится. Служится она в день памяти Иакова, брата Господня, апостола. И это самый древний чин божественной литургии, как говорят, значит, ученые. И вы знаете, в этом чине, в древнем чине, там присутствует молитва о упокоении усопших. Уже тогда апостолы молились за своих, ну, единоверцев, если можно сказать. Какой смысл молитвы? Вот часто мы думаем так, ага, Господь был непреклонный, тут такой, да, вот покарал, значит, душу усопшего, отправил его в ад. А вот я сейчас помолюсь, поставлю свечку, сделаю добра, дела милосердия, и Господь подобреет. Господь есть любовь. Господь, Он не может изменяться. Сегодня Он злой, завтра Он добрый. Господь всегда добрый. Но здесь нам нужно понимать, что через наши дела, через нашу любовь, души усопших, связь, которую мы, несомненно, имеем, а посмотрите, ведь и даже то понятие, что церковь земная, церковь небесная, мы же объединены молитвой святых. Вот так же и здесь. Когда мы что-то делаем ради нашего усопшего, и души близких, за которых мы молимся, они чувствуют это и становятся лучше. Ведь когда человек еще, почему надо в земной жизни попытаться и попросить прощения, и побороть свои грехи, потому что душа, она имеет инструмент, это тело. Но когда происходит час смерти, к сожалению, уже рук нет, ног нет, уже ничего не сделаешь. То есть вот здесь вот даже кто-то из святых отцов писал, что душа, которая уходит отсюда, она становится как бы немой, глухой, не способной ничего сделать. Вот здесь пригодятся молитвы верующих. Поэтому мы, конечно, приходим в храм и молимся. И вы знаете, ведь вот те молитвы, которые часто поют на отпевании, а отпевание же тоже очень такой, важный момент, так сказать, в цикле поминовения усопших. Молитвы были составлены, тот же Иоанн Дамаскин, вы сегодня вспомнили, да, я говорил о том, что 13 стихир, которые поются, «Плачу и рыдаю, придите, братья, дадим последнее целование», это же составил он. Это какой? 8 век, да? А вот та разрешительная молитва, без которой, как говорит, венчик там, да, крестик, венчик, который мы кладем усопшим, откуда он появился? Это 11 век, преподобный Феодосий Печерский. То есть, вот понимаете, все не все так просто, как оно кажется. Все взаимосвязано и несет определенную нагрузку, смысловую нагрузку. В церкви вообще случайного ничего нет. Тем более, что связано с таким важным аспектом, как память о наших близких, которые, я уверен, они и нас помнят, и мы их помним. И вот молитва помогает держать эту связь. Почему говорим, надо прийти в храм, поставить свечу. Свеча – это жертва. Это тоже некое доброе благодеяние. Так же, как мы приносим какие-то приношения. Зачем это надо? Вот. Для того, чтобы тоже мы делаем дела милосердия за того человека, который не может сейчас предпринять ничего, потому что находится в другом измерении, в другом мире, в другой реальности.
Спасибо. Знаешь, вот именно о специальных днях вот есть вопрос от нашей телезрительницы. Послушаем.
Да, конечно.
Матушка, добрый вечер, здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
что-то не получается.
Да, у нас, видимо, какие-то технические неполадки, но звукорежиссер мне передал вопрос, что был такой, он не только от этого.
Здравствуйте.
О, матушка.
Да, говорите, здравствуйте. Так.
Оператор родительской субботы. И завтра у меня вряд ли получится. Очень плохо слышно. Такой треск.
Матушка, все, мы вас услышали.
Так, говорите, мы вас слышим прекрасно.
Отец Филарет, вопрос в том, что матушка не может, не смогла сегодня прийти, не может завтра прийти в храм. Вот насколько это страшно и чем можно утешить таких, ну, кто оказался в такой же ситуации?
Ну, первое, конечно, я бы попросил, ну, как-то заранее рассчитывать свою жизнь. Потому что можно, допустим, прийти в храм, заказать поминовение на какой-то день. Заранее можно подать какую-то записочку. Если не получилось у вас прийти сегодня, завтра, вы можете прийти послезавтра, вы можете прийти в любой день, потому что родительские субботы, они, знаете, приурочены к какому-то событию. Вот завтра Дмитриевская родительская суббота. Первоначально поминали воинов, которые погибли на Куликовом поле. 1380 год, по-моему. И вот на 40, если так я считал, вроде на 40-й день. Почему Дмитриевская? Потому что она совершалась накануне памяти великомученика Дмитрия Солунского. Он всегда изображается с копьем. Он был таким военачальником тоже, да, пострадал за имя Христа в начале 4-го столетия. И вот поминали воинов, павших на Куликовом поле. Но сегодня, конечно, мы молимся в этот день не только за вождей и воинов, которые отдали свою жизнь, мы молимся, конечно, за всех православных христиан, чтобы вы немножко знали и понимали, есть особые дни, да, 7 вселенских родительских суббот в течение года совершаются. Это Мясопустная, это Троицкая и те родительские субботы, которые мы совершаем Великим постом. Но не забывайте, что у нас еще среди недели есть суббота, в принципе. А если смотреть богослужебный круг, понедельник, вторник, кому-то и чему-то посвящен. Так вот, любая суббота, она посвящена памяти как Пресвятой Богородицы, так же памяти усопшим. Поэтому вы не расстраивайтесь, не получилось. Обязательно придите тогда, когда есть у вас время. Самое главное, чтобы вы помолились. Не просто подали записочку, хотя это очень важно. Но вы еще сами и сами молитву прочитали, ну и где-то, наверное, задумались и о своей жизни. Вот это самое важное, чтобы и с вашей стороны были какие-то, вот, так сказать, стремления измениться, стать лучше, пойти поисповедоваться, причаститься, почему бы нет. То есть все, все можно сделать, если хотеть.
Батюшка, вот такой вопрос. Ну, тоже, когда переживаешь о загробной жизни своих близких, а вот вы сказали, что человек в своей жизни может каким-то словом, мыслью изменить, да, как благоразумный разбойник. А, например, посмертная жизнь человека может ли зависеть от того, в какой день он умер? Ну, например, вот на Пасху, там. Значит, сразу в рай. Или это все какое-то, ну, народное такое, обрядовое?
Ну, существует такое понятие, если человек умирает или на Пасху, или даже на Светлой Седмице, то, ну, ему будет хорошо. Но должно соблюдаться одно условие. Человек провел пост, человек исповедовался, причащался, был верующим, понимаете? Поэтому в какой день умирать, я думаю, что нет, здесь не надо искать особого дня. В моей жизни был один интересный в пасторской, значит, служении, в пасторском опыте такой случай. Пригласили на отпевание бабушки. Ну вот бабушка, как говорят, действительно праведной жизни была, всю жизнь в храм и прочее, прочее. Но она очень почитала Смоленскую икону Божьей Матери. Так вы же знаете, что самое главное? Ведь она умерла в день памяти Смоленской иконы Божьей Матери. И когда мы считали какие-то дни, там 9-й, 9-й, 40-й, они все выпадают на какие-то очень значимые события. Ну, по крайней мере, то, что церковь празднует. Вот понимаете, вот еще очень важно, что вот Господь видит на наше усердие. Самое главное – просить у Него, чтобы наша смерть не была внезапной, а чтобы все-таки мы были готовы перейти в иной мир. Вот это самое важное. Поисповедавшись, причастившись, поэтому вот к этому надо стремиться. А в какой день умирать? У Бога все дни благословенные. У Бога нет сегодня хороший день, завтра плохой. Есть такое понятие, да, люди часто числам отдают очень большое значение. А на самом деле Бог все светил. И все числа, и 13 число тоже освящено Ему, Его благодатью, да. И любой день, и пятница не страшна, потому что Господь всегда с нами пребывает.
Ну, значит, нет ничего такого автоматического, чтобы могло бы такое произойти, такое независимое от твоей жизни.
Мы, конечно, всегда надеемся на какое-то чудо. А может быть, мы должны, конечно, надеяться на любовь и милосердие с нашего Создателя. Я всегда вспоминаю слова, ну, не знаю, будут ругать, не будут, Алексея Ильича Осипова. Я очень уважаю этого человека. Как бы то ни было, человек очень грамотный. И вот он мне как-то понравился, его запись программы. И он задает вопрос. Неужели вы думаете, что Христос воплотился и стал человеком, чтобы спасти, Бог стал человеком, чтобы спасти 0,00 миллиардных? Зачем тогда он приходил? Смысл? Зачем? Поэтому многого мы чего не знаем. И что нужно для нашего спасения – не рыться, как там мы будем, да, что там у нас будет. В этом надо оставить это все, я думаю, что на волю Божию. Господь сам разберется. Вот. Но самое главное, чтобы мы, пройдя жизненный путь, прошли его, не стыдясь за свои поступки. А если какие-то совершаются в нашей жизни ошибки, это естественно, что мы, конечно, в них приносили достойное покаяние.
У нас есть звонок.
Да, конечно.
От нашей зрительницы требуется утешение. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слышим. Задавайте свой вопрос. Говорите сейчас.
Говорите,
прямо.
Здравствуйте, да, слышим вас.
Говорите,
некому, да? Ну, я попрошу звукорежиссеров убрать.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Ленинградская область. Это Тамара.
Спасибо, матушка, за вопрос. Я понял. Но, конечно, если мы видим... Вообще с нам верить нельзя, прежде всего. И святоотеческая традиция сон все-таки воспринимается, знаете, как такое аллегорическое, да, отступление, как волна, которая набежала и ушла. Но, естественно, что человек, который думает об этом, конечно, когда он погружается в сон, какие-то вещи могут всплывать. Поэтому, когда мы видим наших усопших, конечно же, надо молиться. Не надо этого бояться, потому что часто люди боятся. Ой, мне кто-то что-то приснился, значит, будет какое-то несчастье, еще что-то. Не бойтесь и не верьте этому. Потому что усопшие, перейдя в иной мир, они уже не имеют на нас такого влияния. Как-то влиять на судьбу, там, да, я не знаю. Я не говорю о святых, которые, в принципе, молятся Господу, предстательствуют. А кто дает силу святым? Господь. Потому что Он является источником, да, источником нашей жизни. И Он так или иначе промышляет в нашей, так сказать, судьбе. Да? Вот. Поэтому не надо этого бояться. Приснился, если усопший, сходите в храм, попросите у Господа: «Господи, тревожится мое сердце, пожалуйста, помоги моему усопшему». Вот, не бойтесь этого. Вот все, что я могу сказать. Потому что сон, ну, я говорю, снам не надо верить. Надо жить реальной жизнью. А реальность такова, что, к сожалению, вот наши близкие, усопшие, близкие, родные, любимые могут уходить вперед нас. Поэтому мы должны набираться мужества, терпения, веры, конечно же, и просить у Господа милости. Поэтому вы все делаете правильно, вы поступаете как настоящий верующий человек. Я думаю, что вашему близкому от этого будет только там хорошо. Поэтому крепи вас Господь.
Отец Филарет, А как, ну, смириться со смертью близкого, если вот ты считаешь, что Господь несправедливо забрал жизнь у ребенка, у еще слишком молодой матери? Вот у меня, например, тоже.
Вы знаете, боль от утраты близких, она будет всегда. А боль утраты самых любимых, родителей, когда родители теряют своих детей, она никогда не зарастет. Это естественно, это нормально. Я вспоминаю сейчас слова, даже не слова, а я вспоминаю ситуацию, которая произошла с Господом. Помните, когда Он пошел, чтобы воскресить Лазаря перед своими страданиями? И когда ему рассказывали, что вот, Господи, если бы ты был здесь, он бы не умер. И многие заметили, что Иисус прослезился. И начали говорить, посмотри, как он его любил. Поэтому нам свойственно и плакать, и переживать. Но чего нельзя делать, это добавлять вот в нотку сожаления, добавлять некий ропот, отчаяние. Говорить, что это, почему это. Мы должны быть готовы к этому. Даже рождается маленький ребеночек, в нем уже есть жало смерти. Маленькие дети часто умирают. Это действительно трагедия. Поверьте, я как священник всегда очень тяжело совершаю. Есть специально даже молитва отпевания младенцев. Это настолько тяжело, вы не верите. Если мне, человеку, который, в принципе, часто эту семью видит первый раз, то что родители испытывают, какой шок и боль. Самое главное, не надо задавать лишних вопросов, а надо просто просить у Господа мужества, терпения перенести. Господи, Ты мне дал это испытание, помоги мне вынести все, дай мне, наверное, вынести какой-то жизненный урок. Вот, но в этом нет, понимаете, нет никакой безысходности, потому что пройдет время, мы же встретимся опять. Вот здесь и говорит, смертью смерть поправ. Господь нам, верующим в Него, дает надежду, возможность опять увидеться с теми, кто нам очень-очень дорог и близок. Поэтому связь между нами, она не проходит. И, конечно, я хочу пожелать, чтобы... Ну, вот правильно, иногда часто просто надо выслушать человека. Как в апостольских посланиях так написано, с плачущими плачьте, с радующимися радуйтесь. Вот так же здесь. Иногда просто надо побыть рядом с человеком, не задавая тоже лишних вопросов, потому что часто даже родственники начинают говорить, ну и как же так, а? Ну ты же ведь так, и вот начинают настолько давить на вот эту вот болевую, да, вот эту, я бы сказал, точку от потери. Наоборот, ну помолчите, ну просто посидите, ну успокойте, утешьте, найдите какие-то слова. Вот побудьте с этими людьми. Вот, ну, к сожалению, мы начинаем сразу, да вот, если бы там, ну, это наша жизнь. Так устроено наше бытие. Но еще раз хочу сказать, Господь, конечно, каждому дает. Вот недаром мы сегодня вот вспоминали тоже с вами, Антон, когда общались, недавно в Москве проходил совещание по социальному служению, где Святейший Патриарх так и сказал, что если священник говорит родителям, что ваш ребенок был отнят по вашим грехам, такому священнику надо идти на пенсию. Потому что священник не имеет права так говорить. Если родители сами пришли, если мы говорим о детях, да, такой больная тема очень, если мы говорим о детях, если родители сами сказали, что батюшка не уберегли, не смогли, потому что мы вот, тут тоже надо посочувствовать, но когда священник берет на себя вот такую вот, да, прерогативу Бога и говорит, я бы к такому батюшке не пошел. Все-таки священник – это сопереживатель, это человек, который может… Понятно, что разные бывают люди, разные жизненные ситуации, но всегда мы должны ориентироваться на любовь. Господь никого от себя не отталкивал, всем давал утешение. Мы тоже должны стараться людям дать хоть какое-то утешение. Поэтому потеря от близких, она очень тяжелая, и мы все это понимаем и знаем. Но будем укрепляться верой в Господа.
Да, и верить, что рано или поздно.
Тем более они нас слышат, они понимают. И родственные связи, как говорят, я говорю, мы многое о загробной жизни не знаем, но как говорят, да, что все-таки с родственной связи не теряются, не теряются.
Ну, конечно, если вот даже столько лет и в снах являются, и мы о них думаем, и, видимо, они о нас. Вот тоже сложная тема, пишет одна из наших телезрительниц. Как рассказать ребенку о смерти? Умерла бабушка, не знаю, как сказать. Брать ли ребенка на похороны? Сыну 6 лет. Вот. Какой может быть совет?
Вот мой совет, как человека, как священника, как христианина. Когда я получал образование теологическое, то у нас был предмет психология. Возрастная психология всякая разная. Ну, я уже привожу пример, наверное, из науки, потому что психология тоже есть наука. Одна из отраслей науки. Вот. То там, в принципе, советуют так. Ребенок должен знать этот момент. Он должен прийти с бабушкой попрощаться. Он должен знать. А вот когда мы ограждаем ребенка от этого, когда мы говорим, бабушка там улетела куда-то, ушла, во-первых, мы обманываем его, прежде всего. А ребенок, он все прекрасно понимает. Но ребенок уже должен воспитываться, я думаю, что? С тем чувством, что это неизбежность. К сожалению, так и есть. То есть, если мы воспитываем своих детей в вере христианской, то тема перехода из этого мира в мир иной, он всегда будет. Всегда будут. Поэтому совет, конечно, я не знаю, тоже я не знаю эту семью, я не знаю, какое там воспитание, что за дети, потому что ведь и дети бывают разные, и родители бывают разные. Но в идеале, как советует нам и наша вера, и вот я говорю, православные психологи, если можно так назвать, что ребенок должен попрощаться с бабушкой и увидеть это. Но это все зависит от родителей, конечно.
Ну и действительно, в такой ситуации, в сложной, когда смерть близкого, действительно, рядом оказывается священник. Стоит пойти к духовнику, взять какой-то совет. А чего не стоит делать, если ты при поминовении усопших? Вот так вот. Какие ошибки мы совершаем?
Но что хочется сказать? Конечно, есть вещи, которые не следует нам делать. Вот мы придаем значение. Закрывать зеркала, не закрывать. Ставить там рюмку хорошо с водой, с водкой поставить. Хлеб там поставить, это не ставить. И прочее, прочее. Раздавать вещи, не раздавать. То есть чисто такие бытовые, но с этими вопросами люди приходят. И всегда отвечаешь, не надо закрывать зеркала. И не надо ставить эти рюмки. А если вы хотите своему близкому сделать полезное, до 40 дней можно вещи отдать тем, кто нуждается. Понимаете, ведь не случайно вот эти вот 3-й, 9-й, 40-й день. 40-й день же он вообще очень важный, да, если мы так читаем и смотрим. Это человеческой душе ставится точка, где она будет находиться до всеобщего суда. И, конечно, чем больше добрых дел мы сделаем, тем лучше. Поэтому вот мой совет тоже как-то говорит, там до 40 дней там ничего не надо. Это тоже некая такая, да, наоборот, я думаю, что потихонечку как-то уже определить, посмотреть, нуждающимся отдать, что-то родственникам отдать, сказать, вы вспоминайте, пожалуйста, молитесь за моего там папу, за мою маму, за моих близких, за детей, я не знаю, там разные ситуации бывают. А по поводу хождения на Пасху на кладбище, это же тоже советская выдумка, потому что на Пасху мы, конечно, радуемся живыми. А для того, чтобы поздравить наших усопших, есть Радоница, особый день поминовения. То есть видите, насколько все грамотно сделано. Если мы будем следовать этому, то ошибок мы, конечно, не будем доставлять. Да? Но это многого чего касается. Тут целая тема, может, для разговора. Но вот в общих чертах так я бы ответил на то, что вы спрашиваете.
Ну, братья и сестры, наш телефон 677-62-44. На удивление, очень мало звонков, хотя очень важная тема и такой день. Ну, давайте, может быть, и скажем, как вот завтра, родительская суббота, что нужно сделать человеку, когда он придет в церковь.
Ну, вот еще раз хочу отметить, что церковное поминовение, оно, конечно, очень важно. И еще раз, слова Иоанна Златоуста нам об этом говорят. Поэтому, когда мы придем завтра в храм, конечно, мы должны вспомнить тех своих близких, написать записочку, подать. Ну, конечно, мы сами планируем, наверное, побыть на богослужении. Не просто подал записочку и ушел. Ну, хотя тоже у всех же есть разные ситуации. Кто-то работает и не может остаться на богослужении. Постойте, помолитесь, вспомните своих родных, поставьте свечи за них. Можно принести какое-то приношение, чтобы тоже помянули, да, какие-то там продукты бывают приносят на канун и прочее, прочее. То есть день делания добрых дел за своих усопших. Вот о чем бы я хотел напомнить нашим телезрителям. Вот, конечно, посети храм. Есть возможность у кого-то, кто-то, может быть, и на кладбище съездит, если тут бывают такие, да, моменты. Если нет, тоже в этом ничего такого страшного нет. Самое главное вспомнить, именно прийти в храм. Вот это важно для них.
И надеяться, надеяться на милость Божию, что...
Да, несомненно, несомненно. Только вот этой надеждой верующий человек должен жить. Что смерти нет, что это всего лишь переход из одного состояния в другое. А потеря, она всегда будет потерей. Это естественно для нас. Но еще раз хочу сказать, чтобы мы вот не налагали на себя слишком большую печаль. Ведь бывает так, человек себя доводит, что расстраивается, психика человека расстраивается. Настолько это бывает такая боль. Поэтому здесь, конечно, надо вот как-то себя... Я понимаю, что тяжело самоорганизоваться, чем-то отвлечься. Там люди, бывает, уходят в работу, люди там что-то... Вот хотя бы дать немножко вот передохнуть своим мыслям, своей голове. Ну и молитва. Обязательно есть молитва и за детей, есть молитва за детей, за родителей, да, наложить на себя какой-то вот подвиг небольшой, каждый там вечер читать по какой-то молитве, да, там, или акафист. Разная есть практика совершения молитвы усопших именно от близких, от родственников. Поэтому вот таким образом. Ну, тяжело, но что сделаешь? Я думаю, что все равно Господь не оставляет человека, а дает некоторое утешение. Через это.
Хотел вот этим советом на завтрашнем дне уже закончить программу, потому что время заканчивается. Но вот поступил звонок о том, что были преждевременные роды, скончался ребенок. Папа верующий, мама мусульманка. Что делать родителям?
Вы знаете... Вот тоже вопрос был такой, как молиться за некрещенных младенцев. А мы же за ангелов не молимся. И в нашей есть практике такое утверждение, что те маленькие, которые вот рождаются в таком случае, или которые там проходят, да, которых убивают, делают аборт, или бывает, умирают от каких-то болезней в естественной среде, то, конечно, есть такие слова, что младенцы в том мире, они будут не наказаны, потому что их наказывать не за что, но и не прославлены, так как это может быть, да, у Бога много обителей, вот так же и здесь. Поэтому, конечно, можно приходить в храм, даже я бы сказал так, можно ставить и свечечки. Вот. Понятно, что записку мы пишем только за членов церкви, кто был крещен. Но в этой ситуации никто не мешает помянуть таким образом. Мы не молимся, конечно, о прощении грехов, потому что основное все-таки за взрослых, когда совершаем молитвы, мы просим у Господа, чтобы Господь ослабил им, вот, так сказать, ту тяжесть тех грехов, которые они сотворили в жизни. А маленький, он же ни в чем не виноват. Но это естественная наша жизнь. Мы должны просто к этому прийти. Люди не хотят думать о смерти. Люди не хотят просто поворачивать себя к этому вопросу. А потом, ладно, только давай не об этом, только не сейчас. А это страшная ошибка. Когда встречается такая ситуация, человек оказывается просто безоруженный, он не подготовленный к этому. Поэтому таким образом мужество, терпения желаю прежде всего и идти дальше по жизни. Жизнь продолжается, к сожалению. Испытание пришло, которое надо. Для чего-то дано этим людям.
Читал одно интервью одной семейной пары. У них в жизни была такая ситуация, что во время беременности, беременность не завершилась родами. И вот, время идет, и у них спрашивают близкие, которые знали о том, что они беременны. Вот, у вас есть дети? Они отвечают «да». А на вопрос, сколько ему лет? Вы знаете, он умер. То есть вот мне кажется, пример этих людей о том, что к нашим умершим, родным, нужно относиться как к живым.
Конечно.
Вот, что мы продолжаем дальше вместе жить, просто они в другом состоянии.
Конечно, да. Вы знаете, Антон, мы уже заканчиваем, да, но я еще раз хочу сказать, что тема смерти, она очень тяжелая тема. И разговор с близкими, когда у тебя кто-то вот сейчас умер, часто они просто не воспринимают тебя, что ты говоришь. Можно много чего говорить. Но самое главное, я еще раз хочу сказать, просто разделить. Почему мы приходим, когда в доме какое-то горе, мы приходим к близким, вот к этим, кто потерял, да, хотя бы просто разделить, помолиться, постоять рядышком. Вот в этом и есть... высокое призвание быть христианином. Не искать, не задавать вопросы, не искать на них ответы, которые мы здесь никогда не получим. Вот это тоже надо помнить. А так, конечно, благодарить Бога за все, что Господь дает нам возможность и радоваться, и поскорбеть. Без этого никак. Такова наша жизнь.
Отец Филарет, большое вам спасибо за утешение и советы, которые вы нам сегодня давали.
Пускай Господь хранит нас всегда.
Спасибо, Господь. Братья и сестры, наш эфир завершен. Всего доброго. До свидания.